тем самым здоровенным острым ножом, что забрала утром на кухне ресторана. Из перерезанного горла прямо на мое лицо потекла какая-то густая жижа, похожая на почти свернувшуюся кровь. «Как ты думаешь, не заражусь?» — вытирая лицо полотенцем, спросил я. Ольга пожала плечами. Кто мог ответить на этот вопрос? Да никто. «Ты его... резко так...» Я понял, что не могу сказать «убила». «Я с 5 лет на охоту с отцом ходила. Но там звери, и это не человек». «Стыдно», — сказал я. «Я должен быть защитником, а не ты. Дениска, ты все сделал правильно. Нож был у меня. Ты его отвлек, я его прикончила. Мы вместе. Вдвоем мы справимся». Я смотрел на Ольгу и думал про то, что не знал свою жену по-настоящему. Говорил мне отец, когда женишься до 20, то женишься не на женщине, а на своих фантазиях. Но знаете что? Эта женщина оказалась лучше моих фантазий. «Мы справимся», — сказал я и улыбнулся. «Мы банда». Ольга тоже улыбнулась и сразу посерьезнела. «Денис, обещай мне одну вещь. Если меня укусят или что-то еще, ты меня убьешь. Ладно? Чтобы я не превратилась вот в такое». Я ответил не сразу, и она продолжила. «Я тебе это обещаю». Сглотнув вставший в горле ком, я кивнул. «И я обещаю. Но мы выберемся. До Москвы недалеко. Радио говорит, что за МКАДом все спокойно». «Обязательно выберемся», — кивнула Ольга. «Ради него». Мы посмотрели на кровать. Сын спал крепким младенческим сном. Народ у нас в отделении сдержанный. Про Михаила все уже знали, и все старательно делали вид, что ничего особенного не происходит. Впрочем, что тут особенного? Мало ли в Москве квази. 1050, пожалуй. Большинство живут в своих районах, на юго-западе и на Люберецких полях, но и среди людей их много. Да и в тех случаях, когда мне не удавалось убить восставших, а приходилось привозить их в отделение, за ними приезжали квази. Я даже здоровался с ними, даже жал руки. Надо соответствовать высоким стандартам московской полиции. Мы выше предрассудков, мы выше гендерного, расового или витального неравенства. Но работать в паре с квази... «Денис, давай определимся, как мы друг друга зовем», — сказал Михаил. «Давайте», — идя через участок и кивая встречным, ответил я. «Например, я буду вас звать Геной».
«Почему Геной?» — искренне поразился Михаил.
«Но вы же предлагаете выбрать друг другу какие-то прозвища, позывные. Вы будете Геной, я Чебурашкой». «Я предлагаю решить, на «ты» или на «вы» мы разговариваем», — терпеливо пояснил Михаил. «А-а-а», — протянул я. «Вы старше, надо бы к вам обращаться по имени-отчеству. Но мы теперь партнеры, это может быть неудобно в рабочей обстановке. А кто вы по званию?»
«У нас нет полиции в вашем понимании», — сказал Михаил. «И званий нет. Я личный инспектор представителя».
«О-о-о», — потихоньку ускоряя шаг, сказал я. Не нравилось мне, как на меня поглядывали сослуживцы. Слишком много плохо скрытой иронии. Ни для кого в участке мое отношение к восставшим и квази не секрет. Много будет сегодня разговоров.
«Так вы птица высокого полета, Михаил. Но звания у вас нет. Как же вы будете...»
«Я был майором полиции и формально остаюсь в этом звании», — сказал Михаил. «Вас устроит такой вариант, капитан Симонов?»
«Ну надо же! Если это и не эмоции, то что-то максимально к ним близкое».
«Устроит, Миша!» — воскликнул я, останавливаясь и кладя руку на плечо квази. «Будем на «ты».» Торжествовал я всего секунду. Михаил кивнул и похлопал по плечу меня.
«Замечательно! Я на это и рассчитывал, Денис!»
Он меня подловил. Этот кусок тухлого мяса понял, что я выберу любой вариант, который не выберет он, и подловил меня.
как ребенка, которому говорят: «Нет, нет, не надо идти спать». Как собачку, которой протягивают таблетку, потом отдергивают руку, потом снова протягивают, потом снова отдергивают, пока глупая собака не хватает и не проглатывает горькое лекарство. «Только не бросай меня в терновый куст», — сказал я. «М-да». Мы вышли из участка. Я молча направился к своей машине. Квази также молча обошел ее и сел на переднее сиденье. «Что предлагаешь делать, партнер?» — спросил я дружелюбно. «Продолжать расследование смерти профессора Виктора Аристарховича Томилина. Причина смерти — отсечение головы, произведенное дознавателем Денисом Симоновым», — ответил я. «Я говорю о первой смерти». Вздохнув, я завел мотор и сказал: «Он был застрелен грабителем. Квартира богатая, сам видел. Грабителя видел дворник, его записали камеры наблюдения. Очевидно, грабитель дожидался в подъезде, пока жильцы уйдут, но не заметил, что вышла лишь жена Томилина. Он вскрыл дверь, вошел, наткнулся на хозяина и выстрелил. Но грабитель просчитался. Профессор восстал очень быстро и покарал своего убийцу». «Как быстро?» — восстал профессор. «Быстро. 25 минут, минимальный срок. В первом классе учат». «Верно. И грабитель, прекрасно знающий, что жертва может восстать, полчаса рылся в вещах? Подпустил к себе медленного, голодного восставшего? После чего, погибнув, тоже восстал за минимальный срок как раз к твоему приходу?» «Маловероятно, не значит невозможно», — упрямо сказал я. Квази даже не стал ничего отвечать в ответ на такую очевидную глупость. Я вздохнул и выехал со стоянки. Москва, конечно, нынче не так забита автомобилями, как раньше. Скажем прямо, на дорогах просторно. И бензин дорог, и места для 20 миллионов человек внутри МКАДа не так много, чтобы позволять всем ездить на личном транспорте. И все же в Пушкаревом переулке оказался небольшой затор, сквозь который мы поползли к Трубной, чтобы развернуться к Сретенке. «Я не столь хорошо знаю Москву», — неожиданно сказал Квази. «Но мне кажется, от участка до места преступления одна минута пешком. Может быть, две. Куда ты собрался ехать?» «На работу к его жене, то есть вдове. Минут за 20 доедем», — ответил я. «Зачем?» Ее оповестили о смерти мужа, но она сказала, что не может вернуться раньше окончания рабочего дня. «Довольно странное поведение, верно?» Михаил удовлетворенно хмыкнул. Мы выехали на Сретенку, и он спросил: «А ты уже знаешь, о чем хочешь ее спросить?» «Есть мысли», — уклончиво ответил я. «А пока лучше ответь ты, Михаил». Квази вздохнул. «Ценю твою сдержанность. Я ждал, когда ты спросишь. Считай, что спросил». «Я прибыл в этот дом, потому что у нас имелась информация о готовящемся преступлении».
«Вот как?»
«Нет, понятно, что совпадений не бывает. А значит, одно из двух. Либо сам Михаил убийца, либо он знал о возможном убийстве. Но приятно, что хоть в этом он не темнит. А откуда информация?» «Информатор пожелал остаться неизвестным», — быстро сказал Михаил. «Ясно. Врать Квази не умеют, но уклоняться от вопроса могут запросто». «Но ты ему или ей доверяешь?» «Доверяю всецело и абсолютно», — сказал Михаил с какой-то даже торжественностью в голосе. «Информация была верна, но я не успел. К сожалению, я не успел». «А что так?» Михаил вздохнул. «Нет, стоп, он не вздохнул, он изобразил вздох. Квази, конечно, тоже дышит, но у них всегда ровное дыхание. Лишь при очень больших нагрузках немного учащается. Пробка».
«Пробка?» — воскликнул я.
«Никаких неожиданных встреч, звонков и рукотворных препятствий. Увы, случайность». «Что-нибудь еще, что может помочь в поисках убийцы?» — спросил я. Некоторое время Михаил размышлял. Потом покачал головой. «Нет, все остальное к этому убийству не относится». Ответ был уклончивый, но лучше, чем ничего. Мы ехали по Садовому кольцу, где тоже начиналась традиционная вечерняя пробка.